Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму и передача «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Костя часто вспоминал Генриха Федоровича и тосковал, чего он здесь не выполнил, кричал, молчание, предательство, не пошел в школу никогда, сколько раз он уже стоял, он сам смущен и не знает, как жить. Нет, это не машинный перевод, и иногда даже такие тексты сочинений попадают в руки комиссии. Как избежать таких грамматических и в то же время речевых ошибок, придать своему тексту связанность и грамотно изложить свои мысли в сочинении, сегодня расскажет председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломно-педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работник образования Республики Крым Юрий Дорофеев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как я уже так упомянул, сегодня речь пойдет о грамматических и речевых ошибках. Давайте, может, сразу разграничим два понятия. И точно ли это разные вещи?
Хороший вопрос. Дело в том, что очень часто это два типа ошибок как-то смешивают. Причем смешивают не только дети, но и вообще все подряд. Всем кажется, что грамматика и речь – это как-то одно и то же. Ну, что такое грамматика? Это грамотная речь. Да? И все.
Замкнутый
значит,
круг.
Получается у нас вот, да, такая специфическая тавтология. На самом деле, конечно, грамматические речевые ошибки – это два разных типа ошибок. И есть два критерия, каждый из которых эти ошибки оценивает сочинение. Грамматика – это, прежде всего, ошибка в форме слова, да? Это ошибка в сочетании слов между собой. То есть, это формальные связи между словами. Будем говорить так. Ну, если я, например, скажу «деревянная стол», то это грамматическая ошибка. Потому что семантически здесь все нормально. Слово «деревянный» и слово «стол» сочетаются очень хорошо. Речевая же ошибка – это ошибка в использовании слова не в том контексте, то есть не с тем значением. То есть это ошибка именно в значении. Мы не понимаем, что слово означает, неправильно его используем. Ну, или какие-то тонкости значения мы не учитываем. И оно там не сочетается с какими-то словами. Если грамматическую ошибку мы можем увидеть, ну, просто, да, восконструировать ее, то речевую ошибку можем увидеть только в контексте. В общем-то, это основное расхождение между ними, основная разница, которую нужно учитывать.
Важен контекст. А какие тогда вообще бывают речевые и грамматические ошибки?
Ну, здесь, в общем-то, достаточно много разных вариантов. Сколько частей речи, столько, собственно говоря, грамматических ошибок может быть, да. Но если говорить, вот их перечислить наиболее такие распространенные...
Да, самые популярные, скажем
так.
Да,
ошибки в формах образования имен существительных. Да? Многие чудо-техники, например, да, у нас... «Сбытия мечт» у нас очень любят, все слышат это сочетание, и всем кажется, что вот в таком слове можно написать действительно сочинение. Хотя слово «мечта» во множественном числе в родительном падеже не имеет такой формы. Да? То же самое ошибочное образование форм прилагательного, числительного, местоимения, глагола. Ну, понятно, что это каждая часть речи имеет свои формы изменения, и их нужно, естественно, учитывать. Есть у нас и грамматические ошибки, которые касаются сочетаемости слов. То есть это на уровне словосочетания или на уровне предложения. Ну, как я уже привел один пример, могут быть ошибки более сложные. У нас неправильно используется причастный оборот или деепричастный оборот. Или простые предложения в составе сложного соединяются неверно, да? Это если говорить о грамматике в целом. Если говорить о речевых ошибках, то, конечно, еще раз подчеркну, это все-таки ошибка, связанная с неправильным использованием слова. Да? То есть несвойственное значение слова. Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Если она прекрасная, то мы, наверное, были не шокированы, а как-то так сказать, что какое-то слово должно быть
удивлены
положительным, да, каким-то оттенком. Соответственно, не различение оттенков значения, да, не различение синонимичных слов, когда из каких-то одной из пары слов может использоваться, когда нет. Употребление слов разных стилей смешения, да? Фразеологизмы очень часто нарушаются. Довести до белого колена. Что за белое колено вместо белого коления, да? То есть белое коление, понятно, это такой градус, да, раскаленности железа, когда он уже цвет приобретает. Ну, что такое колено, непонятно, но тем не менее. Ну, и, конечно же, различные неоправданные повторения слов или, наоборот, пропуски слов.
А вот помимо сочинения, есть ли еще какие-то задания, в которых можно допустить эти ошибки?
Да, конечно. В сочинении мы проверяем, скажем так, активные навыки использования, да, грамматики речи. Но в первой части ЕГЭ у нас есть задание, которое проверяет, скажем так, пассивный навык. То есть нам нужно найти чужие ошибки. Это прежде всего задания, посвященные сочетаемости слов. Ну, например, задание 5, где у нас есть паронимы, задание 6, где у нас нужно найти лишнее слово, да, то есть избыточность, или наоборот, заменить одно слово другим. И задание 7, там, где у нас морфологическая форма слова, и задание 8, там, где у нас, собственно, синтаксические нормы, вот про те, которые я рассказал. Это, правда, не означает, что только вот закончили мы там, да, и на этом расстались. Вот в том-то и проблема, что потом, когда дети переходят к написанию сочинения, те же самые ошибки, которые они только что обнаружили в первой части, причем достаточно успешно. Я должен сказать, что эти задания, 5, 6, 7, 8 похуже выполняется. Да? То есть дети справляются с ним более 60% случаев. Да? Там по усредненному. Конечно, с каждым конкретным заданием несколько иначе обстоит. Но тем не менее. Но потом, когда переходят к написанию собственного сочинения, они делают там чуть ли не те же самые ошибки, причем иногда дословно. Ну вот сколько раз мы встречали в сочинении главный лейтмотив, мы сбились со счета, хотя всем всегда говорят, что нельзя это использовать. Лейтмотив – это и та главная основная тема, да? Ну, тем не менее.
Как вы думаете, с чем это связано? Это чужие ошибки искать проще, чем свои? Или какой-то бессистемный подход просто к сдаче экзамена, или что?
Во-первых, конечно, действительно, чужие искать ошибки проще. Свой текст, он всегда близкий и родной, и всегда кажется, что ты не можешь сделать такую нелепую и глупую ошибку, которую ты обнаружил у кого-то другого.
Ну,
как же
он
сделал, я так не могу поступить, с одной стороны. С другой стороны, когда мы выполняем первую часть, конечно, получается так, что мы как бы заточены на поиск ошибок, да? Мы знаем, что здесь ошибка есть, и нам ее нужно найти. Когда мы читаем свой текст, мы исходим из несколько другой презумпции. Мы считаем, что мы написали текст хорошо. Да? Ну, в какой-то, понимаем, может быть, что не идеально, да, но считаем, что он написан хорошо. Но мы же его сами писали, мы же старались, да, мы думали, казалось бы, сочиняли его. Значит, мы вложили в него душу, часть себя, и поэтому в этом тексте ошибки искать и сложнее, и кажется, что их там должно быть меньше. Я же хорошо справляюсь с первой частью. Значит, и в моем тексте ошибок должно быть. Не должно быть таких.
Ну, я вот читаю, да, все понятно. Значит, и всем остальным тоже будет понятно.
Да, действительно, так тоже.
Хорошо, тогда какие требования выдвигаются к сочинению с точки зрения грамматики и речи? Грамматических и речевых норм.
Скажем так, требования здесь достаточно жесткие получаются. Потому что одна речевая ошибка не влияет на оценку, да, то есть на снижение балла. Но одна грамматическая уже повлечет за собой минус один балл. Ну, две грамматические ошибки – это по-прежнему минус один балл. С речевыми ошибками будет, вот первая, еще раз говорю, не влияет, вторая уже дает минус один балл, и третья дает минус один балл. Но, к сожалению, кроме того, что у нас в одном критерии речевая ошибка срабатывает, есть еще второй критерий, который связан с речевой грамотностью, с богатством речи. И если по речи мы полный балл не ставим, то в том критерии, ну, там, где речевое богатство, да, то есть связано с ним, мы тоже, к сожалению, полный балл уже не поставим. Поэтому, с одной стороны, по речи есть допустимая ошибка, с другой стороны, если ошибок больше, то, к сожалению, баллов будет сниматься больше, чем по грамматике. Но, тем не менее, ну, что здесь поделаешь. Требования есть требования. Конечно, по каждому из этих критериев дается 2 балла, то есть по грамматике и по речи. Больше, чем 2 балла потерять нельзя первичных. Это несомненно. Угу. Ну, само по себе это логично, да, то есть не за каждую ошибку, сколько мы там их не встретим, да, вот сделал 4 грамматические ошибки, уже 2 балла потерял, но уже больше на этом ты потерять не можешь. Ну и, соответственно, вдруг, если ты только именно эти ошибки сделал и больше никаких, то это еще, в общем-то, не критично, да, для общей итоговой оценки. Но, к сожалению, опыт показывает, что если у человека много грамматических и речевых ошибок, то у него проблемы и с другими, так сказать, критериями, с другими закономерностями в оформлении текста, вообще его строения.
То есть редко бывает такое, что вот грамматически все идеально, а в плане речи, в плане речевых ошибок все очень плохо. Таких перегибов не бывает. Или бывает?
Ну, действительно, наверное, какие-то случаи такие были, когда с грамматикой все в порядке, а речевых ошибок, скажем, там 2, да? То есть, ну, и понятно, что если с грамматикой все отлично, то не может быть там 10-20 речевых ошибок. То есть этот ребенок пишет внимательно, значит, он действительно перечитал, да, он действительно проверил свой текст, но речь заметить сложнее в силу того, что она формально никак не выражена. То есть в грамматике мы видим, что окончание у нас не совпадает.
Есть правила.
Да? И мы сразу можем это отметить. А речь, ну, мы же слышим, еще раз говорю, мы же слышим постоянно «сбычу мечт», да? Я не знаю, кто только не произносил это выражение и по телевидению, и в СМИ мы его встречаем. И, конечно, оно как бы оказывается на слуху и кажется всем, да, что это нормальное словоупотребление. И его можно, соответственно, вставить и в свое сочинение. Но на самом деле, еще раз говорю, формы такой не существует. Мы слышим с вами постоянно 5 килограмм помидор. Должно быть 5 килограммов помидоров. Ну, в полной форме. В разговорной речи на рынке, когда мы покупаем, да, Это если звучит, оно будет нормально. Но в сочинении, если вдруг нам понадобится написать, вряд ли, конечно, про помидоры будет сочинение, но сама суть от этого не меняется, да? То есть мы должны понимать, что у нас есть какая-то просторечная форма, ихний.
То есть просторечных форм лучше избегать и разговорно.
Именно вот форма, да? То есть это не речевая ошибка, а именно грамматическая форма. И есть слово «их», которое у нас должно быть в сочинении.
Ну, тогда, говоря уже о разговорной речи, какой стиль лучше выдержать в сочинении?
Ну, конечно, сочинение должно быть написано на литературном языке. Стиль мы не можем сказать, что у нас должен быть официально деловой или научный. Да, это некий средний стиль, скажем, так сказать, между научным и публицистическим в какой-то мере. То есть он не будет идеально научным, ну, по понятным причинам, идеально публицистическим. Тем более он не будет художественным. И от разговорного стиля лучше держать его подальше. Уж тем более нужно подальше от своего текста держать просторечные элементы какие-то и все подобное. Ну, вот это касается как грамматических форм, да, с которыми мы регулярно сталкиваемся, которые я назвал. Это же касается и речи, да, то есть некоторых слов, там, безбашенный. Ну, сочинение, оно будет смотреться явно неуместно. То есть все же организмы, да, какие-то профессионализмы, слова узкоспециализированные, ну, там, сленг сейчас очень распространен различный, да, компьютерный сленг, молодежный. Его переносить в сочинение, конечно, не нужно. Правда, здесь есть некая тонкость. Не исключено, что текст, который попадется ребенку, он будет содержать, скажем, диалог, и в этом диалоге могут встретиться диалектизмы, да, слова местные какие-то, какие-то профессионализмы. Да. И если мы будем цитировать исходный текст, то, конечно, в связи с этой цитатой использование таких слов допустимо. Но надо не забыть взять цитату в кавычки, чтобы не получилось, что мы взяли и от себя какие-то слова в текст добавили.
То есть применение таких выражений должно быть обосновано.
Оно должно быть связано с исходным текстом. Если в нем это есть, да, если там каким-то образом мы к этому обращаемся, да, автор нас к этому обращает, использует этот прием, да, то мы можем на этот прием сослаться. Но это не значит, что мы свои объяснения, свои какие-то мысли будем излагать, используя точно такие же речевые формы. Надо не забывать, что в тексте они обусловлены теми событиями, там, или фактами, или персонажами, их характеристиками, которые у нас в этом тексте встречаются.
Кирилл Леонидович, может, есть какой-нибудь секрет, может, есть какая-нибудь хитрость, универсальный инструмент, как избежать таких ошибок при написании сочинения?
Ну, универсальный инструмент, конечно, есть, и хитрость есть. Немножко читать, да. Если мы будем читать хотя бы не вообще целыми днями, просто будем сталкиваться с текстами, хорошими текстами.
Я не хотя имею бы, в виду как сейчас, вы говорите, фразеологизмы, проверять, как они написаны.
Да, я не имею в виду сейчас, что нужно всем прочитать «Войну и мир», хотя это, может быть, было бы и неплохо. Но, во всяком случае, читать какие-то книги, да, какие-то достаточно объемные тексты, пусть они будут в интернете. Пусть это тексты, которые касаются, скажем, личных интересов, хобби каждого из нас. Да? Пусть это будут какие-то группы социальные, которые там, фильмам посвящены, не обязательно книгам, да, там, еще каким-то. То есть, но это тексты должны быть объемные, они должны быть написаны человеком, понимающим, что он пишет, да, с модерацией, наверное. Если мы читаем книги, то это вообще замечательно. Еще раз говорю, не обязательно все, всю литературу, которую в школе. Но просто мы уже будем знать основные принципы, в общем-то, создания текста. У нас перед нами, перед глазами будут какие-то образцы использования слов, как бы и в речевом плане, и в грамматическом. Это такая самая простая хитрость. В общем-то, есть более сложная хитрость, конечно, да. Нужно быть очень внимательным при проверке своей работы. То есть нужно помнить, какие распространенные типы ошибок в грамматике встречаются, ну, вот в тех же заданиях 7-8, да, и какие распространенные типы ошибок встречаются у нас в речи, да. Вот, например, очень распространена такая ошибка, как неудачное употребление местоимений, да. Данный текст написал Белов, он относится к художественному стилю. Вот у нас местоимение «он», вместо того, чтобы относиться к тексту, относится к писателю, потому что местоимение у нас всегда относится к ближайшему, наиболее подходящему слову, с которым соотносится. И получается, что у нас Белов отнесся к художественному стилю, чего, конечно, быть не должно. Да, мы, когда читаем текст, мы понимаем, что ребенок имел в виду не Белова, а текст, несомненно. Но по своей структуре текст, получается, построен так. Поэтому обязательно надо проверить, например, как используется сочинение. То же самое касается очень распространенной ошибки, которая называется неоправданный повтор. У нас привыкли считать, что любой повтор – это ошибка. Ну, не любой. Бывает иногда так, что без повтора не обойдешься, да, только надо его применять осмысленно. Видеть, что действительно ли этот повтор уместен, что его ничем нельзя заменить. Ну, или вот таких повторов, конечно, нужно избегать. Герой рассказа не задумывался над своим поступком, герой даже не понимает всей глубины содеянного, да. Или он предложил следующее предложение.
Да, вот, да, вот, даже звучит вот, не очень хорошо.
Ну, вроде как, или там даже предлагал предложение. Вроде как предлагал и предложение не совсем одинаково, но мы же понимаем, что смысл этих слов идентичен. Вот таких вещей нужно избегать, на них нужно обращать прежде всего внимание, и тогда вроде как некоторое подспорье для проверки ошибок у вас будет.
Что, есть же, существуют же такие вариативные, да, или вариантные формы образования слов.
Да, конечно, они есть у нас. Точно так же в грамматике и в речи есть какие-то варианты использования. То есть сочетаемость слов довольно широкая, и иногда нам приходится для того, чтобы убедиться в правильности вынесенной ошибки, проверять слово по слову. Даже не иногда, а достаточно часто, чтобы не вынести ошибку там, где ее делать не нужно. С грамматикой здесь немножко обстоит хуже, потому что целый ряд грамматических таких правил, они неоднозначны. Да? То есть, например, сочетаемость подлежащего и сказуемого, когда у нас большинство людей пришли или большинство людей пришло. Ну, словари дают здесь варианты, и в этом случае, конечно, есть вариативность написания. То же самое в согласовании, например, подлежащих и сказуемых. Да? То есть у нас там они могут по роду сочетаться, могут по роду не сочетаться. Во множественном числе, если у нас два однородных подлежащих, скажем, мужского и женского рода, то, конечно, при них сказуемое должно быть только во множественном числе. Но бывает и так, и мы в литературе встречаем, если у нас сказуемое предшествует однородному ряду подлежащих, и они все одного рода, то сказуемое у нас бывает в единственном числе, и это тоже не ошибка. То есть какие-то моменты, да, какие-то слова у нас имеют несколько форм. Да, мы часто о них вспоминаем, хотя, когда сочинение пишут, видимо, забывают. Да, коньяка и коньяку, чая и чаю. Понятно, что какая-то форма у нас сейчас преобладает, но сами по себе они друг другу не противоречат. Ну и в этом случае, конечно, написание разное возможно.
Хорошо. Вот возвращаясь к предыдущему вопросу, насчет, вы говорили, нужно читать. Здесь существует какое-то такое, мне кажется, такая иллюзия, или, может быть, недопонимание, что читать нужно только вот только классические произведения, только школьную программу, потому что только от нее там условно будет польза при написании сочинения. Но вы говорите, что можно читать любые грамотно написанные литературные тексты.
Смотря вот что мы имеем в виду. Для освоения школьной программы нам, естественно, нужны школьные тексты.
Ну, естественно.
Но ни на ЕГЭ по русскому языку, ни на итоговом сочинении, кстати сказать, нет обязательного, однозначного требования по использованию примеров только из русской классической литературы. Более того, пример на ЕГЭ сейчас, который приводится, да, он звучит так, да, из жизненного опыта. И туда, естественно, входят любые литературные тексты. И поэтому, ну, это мы немножко отвлеклись, да, от речевой практики, но тем не менее, суть именно в том, что если мы читаем, вообще читаем, да, если мы с текстами сталкиваемся, ну, кстати сказать, может быть, и слушаем достаточно, может быть, мы аудиокнигу слушаем. Я просто...
С этим не должно быть проблем.
Для меня этот формат не очень... как привычен, но не очень нравится, да, я поэтому его не упомянул. Но вообще-то, если мы его слушаем, и на слух мы точно так же будем речь и грамматику в аудиокниге воспринимать достаточно хорошо, или там в аудиоспектаклях, или в чем-то еще. Поэтому и, то есть, любые варианты чтения в данном случае, в том числе и такие аудио, да, которые ранее были непривычны, а сейчас всем доступны и, в общем-то, пользуются популярностью, да, и в том числе и у подростков, я думаю. Поэтому, да, тексты, которые... напечатаны тексты, которые провели корректоры и редакторы. Там тоже встречаются какие-то неточности, ошибки, да, но все-таки их количество очень ничтожно, да, им можно пренебречь в данном случае. Зато общая практика знакомства того, с тем, как слова сочетаются друг с другом, да, как они выстраиваются в предложение, да, эта практика у человека будет более широкая. Неважно, читает ли он классическую литературу или современную. И даже в определенном отношении, может быть, современная литература в плане того, что у нас современный русский язык, да, может оказаться более полезной в каких-то отношениях, потому что в 19 веке все-таки сочетаемость слов была несколько иная, архаичные значения слов, да, и сами слова, которые у нас, скажем, не используют, могут в каком-то отношении препятствовать их пониманию, да,
да,
ну, как их использовать,
мешает,
да. Вот, а современные слова все-таки более знакомы, и писать, естественно, нужно, используя те слова, которые вы знаете, значения которых вы понимаете, сочетая их так, как вы видели, что их сочетают. И вот это очень непростая задача, она отрабатывается, так сказать, общей практикой и пассивной, да, слушанием, чтением, да, и активной. То есть, пишете ли вы свои тексты, ну, и в каком объеме они, в каких соцсетях у вас представлены.
Юрий Владимирович, вот время наше, к сожалению, подходит к концу. Может, какой-то еще совет напоследок?
Главный совет, когда мы с вами ищем речевые грамматические ошибки в нашем тексте, мы должны понимать, что они там, скорее всего, тоже есть. Точно так же, как и в первой части. И читать свой текст нужно тоже с этой точки зрения. Внимательно и сосредоточенно. Я думаю, что если вы сможете вот эти полчаса, да, проверки текста на экзамене уделить, очень тщательно эту проверку провести, и потом, естественно, внести изменения, то окажется гораздо меньше ошибок в итоговом сочинении. Поэтому я желаю всем успехов на экзамене.
Значит, спасибо вам. Спасибо вам за полезную информацию. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Но мы хотим напомнить вам, уважаемые слушатели, что связная и грамотная речь не только позволяет произвести хорошее впечатление, но и поможет вам в будущей профессиональной деятельности. Спасибо вам за внимание и удачи на экзамене.